Моя тема на сегодняшнее утро находится в Новом Завете. Первым будет отрывок из Писания от Матфея 1, 2 глава, начиная с 1 стиха. И потом, также я хочу взять тему из 4 главы, 14 и 15 стихов. Я люблю читать Слово, потому что Слово — это Бог. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Затем, в 4 главе и 14 стихе говорится о пророке. «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути приморском, за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий и сидящим в области тени смертной, воссиял свет». Я хочу взять тему из вот такую: «Яркий сияющий свет». Это весьма нехарактерное место Писания. И на это время люди обычно много проповедуют во время рождественских праздников о том, что не было места в гостинице, и Иосиф, и Мария, и рождение Господа Иисуса. Вчера я подумал, что попробую рассмотреть это не так, как многие из вас слышали по радио и телевидению. И за размышлениями мне пришло на ум вот это: о волхвах и звезде. И что меня коснулось, это какое отношение имеют волхвы к Христу. Поэтому, зачитавшись вчера вечером допоздна многих древних ученых, стараясь найти некоторые разъяснения для сегодняшней темы, я заснул за столом. Следовательно, говорить об этих вещах достаточно необычно, потому что, в конце концов, Бог необычный. Бог необычно творит дела и бывает в несвойственный момент, потому что Он весьма неординарный, и все, кто Ему служат, неординарные. Они особенные люди. И вот, когда мы в это время года задумываемся о Рождестве, очень плохо, что у нас оно во многом сводится к мифу под названием Санта-Клаус, а не к подлинному Рождеству, каким оно должно быть. Сегодняшнее Рождество для многих малышей в стране — это обычно санки, полные игрушек, и какие-то непонятные северные олени, залетающие на дом. А потом выясняется, что это просто миф. И когда они узнают подлинную историю о Рождестве, что в ней нет ни северных оленей, ни человечка с трубкой в меховой шубе, у них будет ущербная вера. Это рождение нашего благословенного Господа Иисуса. И вот где самое необычное — понять, что Бог действовал при помощи всего этого, потому что создать такие условия не получилось бы ни в какой другой момент за всю историю мира. Это должно было произойти именно тогда. И сейчас, в течение нескольких минут, давайте рассмотрим именно этот период. Это произошло тогда, когда царем был Ирод-убийца. Так было нужно, чтобы тогда царем стал этот бессердечный человек, потому что нам знакомы места Писания, где сказано, что он убил всех детей до 2 лет, стараясь найти Христа. И это было нужно именно тогда. И потом было нужно, чтобы в то время, чтобы организовали сбор налогов, чтобы Мария с Иосифом отправились в родной город Вифлеем, где они были зарегистрированы, и в суде были записи об их рождении и в храме, чтобы записаться плательщиками налогов. И Христос должен был родиться в Вифлееме, а когда это пришло, они были за много километров оттуда. И мы замечаем, какие опасности их подстерегали по дороге туда. Так вот, у них не было огромной скорой помощи, отделанной изысканным плюшем, чтобы отвезти Марию туда. И у них было не так, как сегодня, когда можно найти какую-то отговорку. Это был приказ царя. Никаких отговорок не допускалось, его должны были исполнить. Царь сказал так. Ее состояние или еще что-нибудь не имело значения. Они должны были вернуться на свою родину. Никаких условий для бедной матери, ожидавшей ребенка. И никаких средств передвижения, только пешком или на спине осла. И нам сказано, что Иосиф взял Марию, эту мать, ожидавшую ребенка в любой момент, и посадил ее на спину осла. И если кто ездил на осле, знает, как это неудобно. Этот малыш, по узкой тропе, вившейся по горам, пришел в Вифлеем из Нижней Иудеи. Очень грубый и трудный путь. А вдруг этот ослик споткнулся бы и упал с этой матерью, ожидавшей ребенка? Или в дни, когда на свою родину двигался большой поток путешественников, вся страна бурлила странниками и путешественниками, направлявшимися назад на родину, сложилась весьма благоприятная ситуация для грабителей тех дней. Когда они видели небольшие караваны незнатных людей, всадники, грабители, могли стремительно подъехать и убить их, и забрать их вещи, и умчаться. Представьте, каково было этой молодой супружеской паре, с чем им пришлось столкнуться, и как все могло быть. Также, если кто-нибудь из диких животных, там были львы, и многие убивали дикие животные, бродившие по пустыням, через которые им нужно было проехать. Что если бы дикое животное накинулось на эту небольшую группу? Что сделал бы Иосиф с палкой в руке, а жена едва передвигалась? Им пришлось взять это в расчет. Но понимание этого приносит утешение, что не мы владеем своей судьбой. Бог владеет нашей судьбой, и Он определил, что это будет так, и ничто никогда не воспрепятствует программе Бога. Мы должны прибыть. И там не должен был присутствовать страх, и при этом, может, Мария с Иосифом сами по себе могли быть простыми обычными людьми без образования, и для них было совершенно непонятно, что все происходившие в тот момент события исполняют Писание. И то же самое сегодня. Прямо в наш день, в который мы живем, что-нибудь происходит, и многие из нас совсем не понимают, как Бог движется. Меня спросила одна леди из записывающих там, в комнате, когда нужно было говорить на тему рукописания и спутников в воздухе, «Доживем ли до следующего воскресенья?» Я сказал, «Я не знаю». Но, понять, что в этот момент обволакивающей тьмы Великая рука Бога постоянно движется вперед. Ее ничто не остановит. И сегодня мы можем понять, как это было, когда небольшой осел и двое путешественников, наконец, прибыли. Как они ночами ехали по пустыне. Так было жарко. И потом, скажем, расположились на невысокой горе к востоку от Вифлеема. Вифлеем расположен в долине, и там есть невысокая гора, и дорога, идущая в Вифлеем, восточнее Вифлеема, сворачивает и спускается в город. На углу находится последний поворот перед спуском с горы. Там лежит большая куча зазубренных камней. И среди историков возникло мнение, что, возможно, Мария и Иосиф там останавливались тем вечером, чтобы немного передохнуть перед спуском в город. Давайте представим, как Иосиф нежно снимает свою невысокую жену с осла и помогает ей спуститься на землю, ведет ее и усаживает на камень и говорит: «Дорогая, этот городок уже совсем рядом, внизу перед нами, где, вероятно, родится наш новый человек». Я представляю, как наблюдали за мигающими и слегка вспыхивающими звездами, пока сидели, смотрели сверху на Вифлеем, находившийся у них на востоке от них. И когда они там сидели, размышляя, когда смотрели на звезды, далеко, за сотни километров на востоке, развивалась другая сцена. Знаете, Бог действует в своей вселенной. Он в одной стране производит события, которым Он придает форму, чтобы соответствовали другим. И вот, оказывается, далеко на востоке, как говорят нам многие историки, находились эти люди, которые нам известны как волхвы. Сегодня их в некоторой степени назвали бы астрономами. Не в смысле предсказывания будущего, но это пародия на астрономию, названная предсказанием будущего, и люди устремляются к таким вещам, а на самом деле это фальшивый портрет настоящего астронома. Хэмптон рассказывает нам, великий историк, что это было... Это были мидоперсы, эти астрономы. Давайте немного проследим за их жизнью, и мы обнаружим, что мидоперсы в Вавилоне познакомились с Евангелием Господа нашего. За много лет, во время царя Навуходоносора, у них были такие люди, как астрономы, наблюдавшие за звездами и небесными светилами, и по знакам, и движению звезд, они могли предсказать наступление определенных событий. И в ранние дни цари советовались с такими людьми, чтобы выяснить, какие события и дела должны произойти. Бог всегда объявляет это своими небесными телами, прежде чем Он объявит это земле. Бог пишет это на небесах. И видимая нам звезда, и мы их представляем небольшими пятиконечными объектами на небе, но это планеты намного больше этой, отражающие солнечный свет. И эти люди, несомненно, познакомились с Евангелием за годы плена Израиля, 70 лет в земле халдейской, и, естественно, Даниил был поставлен главным мудрецом. Пророк, из-за великой мудрости узнавать конец событий и узнавать, что сделает Бог. И его назвали главным среди мудрецов. И у этих мудрецов были древние рукописи, к которым они обращались, их отцов древности. И Даниил приносит Писания Господни. И мы таким образом понимаем, что в то время они много совещались друг с другом, и они увидели, что мудрость и сила, проявляемая одним истинным Богом, намного превосходит любого астронома или мудреца. Это было доказано ночью, когда царь Навуходоносор, то есть Валтасар, устроил танцы, когда никто из халдеев или астрономов не смог просчитать рукописание на стене. Но Даниил, духом и силой живого Бога, смог это сделать. И его писания священно хранились и хранятся по сей день. Сейчас мы их называем на Востоке. У меня была привилегия поговорить с ними в Индии, и сейчас их называют мусульманами. Но на самом деле это мидо-персы. Индийцы называют, кажется, они их называют нечистыми. И мидо-персы — это и есть мусульмане. И они с самого начала были с царем Навуходоносором, и их великие мудрецы были учеными, изучавшими природу, чтобы объявлять об исполнении духовных событий. Так что за эти долгие столетия и рукописи учений Даниила и так далее, они это хранили. И чем они в древние времена занимались по вечерам? Они поднимались в горы Асай, и там у них был замок, и этот замок был замком волхвов. И они проводили свой фуджатский праздник, и после праздника они выходили на купол или на террасу, и там, в какую-то башню-обсерваторию, после захода солнца. И, как обычно поступают мусульмане, кланяются солнцу и орут «Аллах! Аллах!» и часто благословляют себя святой водой и так далее, даже до сегодня. В основном, самым священным у них считался огонь. Они верили, что этот один истинный Бог обитает в огне. И как необычно понимать, что единственный истинный и живой Бог действительно обитает в свете, и Он — огонь поедающий. Как они зажигали священные костры, и они наблюдали за этим огнем, потому что верили, что этот единственный истинный Бог обитает в этом огне, и Он отражает им себя. И огонь горит ярче всего, когда гаснет свет солнца. И вот они выходили на эту башню-обсерваторию и смотрели вверх. И они были хорошо научены. И они знали о каждом движении огромной группы небесных звезд. Они прилежно следили за каждым движением. О, если бы сегодня христиане только сделали это, не наблюдали за звездами, но наблюдали за Словом Бога, как оно раскрывается. Если бы мы только обратили на это сегодня внимание и увидели, как Бог пообещал на сегодняшний день то, за что мы так твердо стоим. Бог пообещал исполнить такие вещи, как исцеление больных и исполнение великих чудес. Тот же Даниил, научивший их об этих событиях, сказал, что в последние дни люди, чтущие своего Бога, будут действовать. Эти писания должны исполниться. Если бы нам только исследовать, и если заметите, Бог открывает себя только ищущим и жаждущим увидеть Его. «Приблизьтесь ко мне, и я приближусь к вам», — говорит Господь. И Бог временами допускает чему-нибудь произойти, чтобы нам захотеть приблизиться к Нему. Ведь Бог, несомненно, определил, что должны произойти определенные события, и они будут развиваться в полном соответствии с ходом Его великих часов. И, скажем, в один из вечеров, когда закончился праздник, и они поклонились заходящему солнцу, наша группа поднимается в эту башню-обсерваторию. И когда на небе начинают появляться великолепные небесные светила, в древних рукописях мудрецы это изложили, и развернув, и они посмотрели в них, и они говорили, ну, что должны будут произойти некоторые события. И тема, вероятно, затянулась надолго. О больших падениях царств и крушении их сильных империй, и об общественном положении людей, и о войнах, разорявших землю и пропитавших ее кровью их товарищей. И как у духовных людей, разбирающихся только в духовном, что происходило в минувшие дни, и в чем был их позор, а язычок священного огня, отображавший единого истинного и живого Бога, тем временем устремлялся вверх, растворяясь в воздухе. И когда ночь подходила к середине, скажем, в 10 часов или в 11, когда эти люди расположились там, вероятно, воспевали свои гимны или, может, молились, мы не знаем, чем именно они занимались, и историки этого не объясняют, но, однако, они должны были пребывать в духовном настроении, потому что Богу поклоняются там, где единство и дух. Бог придет к нам сегодня утром. Он сохранит жизнь этой маленькой милой девочки и многим из вас здесь, возможно, умирающим от рака и других заболеваний, если только сможем войти в духовное единство с Его Словом и с Ним. Бог откроет себя. Он всегда это делает. По дороге в Эммаус после воскресения. Только тогда, когда Феофил и его друг стали говорить о нем и стали цитироваться Писание, Бог во Христе открыл себя им. И потом, возвращаясь назад, они сказали, не горели разве сердца наши, когда мы говорили с ним по дороге? Нечто есть в том, чтобы говорить о Слове. И в своих древних рукописях, когда они читали разных отошедших волхвов, и не могу сейчас назвать их Библию, или они называли Зедакаоах, как-то так, которую они читали и обращались к писаниям своих святых. И как многие из них были идолопоклонниками и навлекли позор и бесчестие на народ. Несомненно, эти волхвы в стыде склоняли свои головы. Но, тем не менее, тогда горел священный огонь, представлявший истинного Бога. Потом представляю, как из этого замка кто-то вышел со свитком в руке. И он показывает его мудрецам, когда они сидели в башне-обсерватории, наблюдая, как звезды и все остальное движется в полной гармонии, как это происходило из ночи в ночь, точно как Бог определил это. И здесь, пока они говорили о падении царств, они прочли отрывок из Даниила, где говорилось, «Я увидел, как от горы оторвался камень без помощи рук человеческих, и он ударил царство этой земли, и они стали как прах на летних гумнах». И этот большой камень превратился в гору, покрывшую всю землю, и его царство будет вечным царством. Их надежды тогда возгорелись о времени, когда империи прекратят рушиться, и когда царства прекратят разрушать, потому что должно прийти вечное царство, назначенное единственным истинным и живым Богом. И пока они размышляли об этих вещах, о писаниях, кто-то, должно быть, посмотрел вверх, и там, среди них, появилось что-то незнакомое. Они увидели светило, которого раньше никогда не наблюдали. Это оказалась грандиозная звезда, которая до сих пор не входила, то есть не наблюдалась глазами волхвов, но она там появилась. Почему Писания должны были исполниться? Вы в таком случае скажете: «Брат Бранхам, ты думаешь, что Бог обратится к этим волхвам?» В Библии сказано, к евреям 1 глава и 1 стих, что Бог многократно и многообразно, всевозможными способами, Он говорил отцам. Также написано в Деяниях 10:35, что Бог не лицеприятен, но Он почитает в каждом народе желающих служить Ему в праведности. Даже если ты ошибаешься, однако в проявляющейся в твоем сердце праведности, что ты желаешь служить Богу, Бог это почтит. Так что поэтому никакими границами, никаких вероучений деноминации не смогут остановить Бога, потому что Бог смотрит на мотивы человеческого сердца, и с той точки Он будет действовать. И мы обнаруживаем, что эти волхвы были честные в сердце и желали увидеть того единственного истинного Бога и ожидали исполнения Его пророчества, где сказано, что Господь воздвигнет Его и сделает Его владычеству не будет конца. Это будет вечное царство. В такой момент эта звезда, которая нам сегодня известна как звезда, появилась на небе. Могу представить, как те волхвы единодушно стояли в безмолвии, когда заметили это удивительное появление звезды, поправшие законы Солнечной системы и появившиеся из огромных скоплений небесных тел, нечто объявить, когда оно близилось к исполнению. Я надеюсь, сейчас вы сможете прочесть между строк и понять, о чем я. Что в этот день Бог попрал все, чтобы объявить себя, что Он сегодня жив, воскрес из мертвых в своем великолепном небесном теле. Эта фотография Его существа опровергнет любого безбожника в мире. Он жив вовеки. Бог делает все так, как Ему самому угодно. Необычно. Но они наблюдали за небесными светилами. А это светило, казалось, отличалось от всех. И мы сегодня наблюдали светила в церквах. Мы наблюдали методистские, баптистские, пятидесятнические, пресвитерианские светила. Но для ищущих его, оказывается, воссияло иное светило, объявляющее его. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. В своей великой впечатляющей красоте и силе небесного тела, посланного в виде Святого Духа в эти последние дни в церковь, чтобы объявить Его воскрешающую силу и что Он вовеки вечный свет, ныне обитающий среди Его верующих. О, как замечательно понять то, что Он совершает! И когда они там стояли очарованные, никто не проронил ни слова из-за славы этого очаровавшего их светила. О, как сегодня, мой бедный немощный друг, когда человеку, никогда не знавшему его силы, дается новый свет. И дается новая надежда, когда он входит в присутствие богоподобной личности Христа с верой, не позволяющей покинуть очарованию его величием. Это не похоже на выход к алтарю и пожать правую руку служителю. Это не похоже и на выход к бассейну для крещения или стоять в облачении для окропления. Это войти в свет, какого ты никогда раньше не видел. Это якорь божественной веры, называющей несуществующим все противоречащее Слову Бога. Это вкладывает новую жизнь. Это дает надежду погибающему. Это приносит смелость слабому. Это дает исцеление больному. Это приносит благословение лишенным благосклонности. Как замечательно войти в свет Его присутствия! Это не миф, и это не чьи-то плотские измышления от ума, но это приход прямо в присутствие Царя Славы, вечного света живого Бога. Когда происходит что-то, закрепляющее в тебе ту надежду, неважно, как тебе станет плохо впоследствии, дьяволу абсолютно бесполезно пытаться искушать тебя чем-то противоречащим. Это закрепилось навсегда. Неважно, как будет стараться враг вынудить тебя жить неправильной жизнью, ты закреплен навсегда, ибо ты вошел в его присутствие, в божественный свет, изменивший твое внутреннее существо и вложивший колокольчик радости спасения, звенящий в твоем сердце, о котором мир ничего не знает, что ты перешел из смерти в жизнь. Смерть и ее тени отошли от тебя, и ты стал новым творением, когда вошел в этот божественный свет. Когда те волхвы стояли очарованные, наблюдая за тем светилом, в конце концов представляю, как один говорит другому: «О, это же изумительный знак, что нечто вот-вот должно произойти!» Истинно, сегодня также, когда мы приходим в присутствие Господа Иисуса, это божественный знак, что нечто вскоре должно произойти. Его славное второе пришествие близко. И когда они взглянули друг на друга, и немного погодя, они, наверное, всю ночь наблюдали за ней. Как она сияла! Она, казалось, была ярче остальных звезд. Казалось, они не могут отвести взгляд от нее, чтобы посмотреть на другую звезду. И я уверен, если заметить этот яркий вечный свет, воссиявший перед нами, мы не посмотрим на свою деноминацию и не скажем: «Мы баптисты, или пресвитериане, или пятидесятники, или кто угодно». Мы будем смотреть только на свет и будем жить. Он и есть этот вечный свет. И пока они наблюдали за ней, когда, наконец, взошло солнце, днем они спят. Я наблюдал, как они сидят на улицах Индии, скрестив ноги, прислонившись головами друг к другу, потому что днем они хотят спать, а ночью они пойдут наблюдать за звездами, наблюдая за каждым движением. Его увидят только ожидающие Его. Его благословение вкусят только верующие в Него, лишь верующие в исцеление. Примут исцеление, лишь верующие в спасение получат его. Все возможно верующим. Но прежде должна привлечь не плотская идея. Должно быть прямое откровение, посланное только от Бога. И когда мы наблюдаем, мы обнаруживаем, как из ночи в ночь они наблюдали за ней. Они обсуждали ее. Они смотрели в Писание и искали. Представляю, как кто-то приходит и говорит: «Вот еще еврейское Писание. Это от одного их пророка по имени Валаам. И он сказал: взойдет звезда Иакова». И они увидели, что Писания исполняются. О, как возрадовались их сердца! И как должны от этого возрадоваться наши сердца, осознавая, что мы живем в этот нынешний злой день, чтобы увидеть исполнение Святого Писания Божьего и явленного нам в виде яркого, пронизывающего света над нашим существом. Потом, немного погодя, пока они наблюдали за ней, однажды ночью она начала нехарактерно двигаться. И мы всегда движемся вместе со светом, и это светило стало двигаться на запад. Они быстро нагрузили своих верблюдов и взяли все свои знаки достоинства, они взяли подарки, и представляю, как они начинают свое путешествие вслед за этим светилом. Потому что они поняли, что это небесное существо, оно должно было отражать чей-то более сильный свет. Так и сегодня, друг. Когда мы видим сияющую звезду, мы понимаем, что это отражение Солнца. Когда мы видим светящуюся Луну, мы понимаем, что это отражение более сильного света. Когда мы видим сияющую Церковь, мы понимаем, что это отражение более сильного света, бессмертного и вечного света. Но когда мы себя затемняем и отвращаем свои сердца, и отвращаем прочь свою веру и говорим: «Дни чудес прошли, и такого больше не бывает», мы поворачиваемся спиной к вечному свету Бога. И когда они шли вперед, представляю, как они уходили из гор и переходили на западные склоны. Они шли по склонам до реки Тигр, и там они дальше шли на юг по полноводной реке Тигр, пока не пришли в Вавилон. Дальше перешли вброд Евфрат и дошли до палестинских земель. Радуясь! Они шли по ночам, потому что ночью было прохладно, чтобы им идти по пустыням. Еще одно, звезды светят в темноте, а им нужно было идти за этим светилом, и их проводником было это светило. И когда они подходили, она наконец пришла к Иерусалиму. Но когда она достигла Иерусалима, она погасла. Она внезапно исчезла, когда они вошли в Иерусалим, потому что тогда пришло их время светить этим светом. И по кривым улочкам того большого города, по улочкам древней столицы мира практически, Иерусалим, когда-то престол великого Мелхиседека, о котором писали великие древние пророки и книжники, но в их ленивой, плотской, полуоглушенной, нечестивой жизни свет Евангелия погас. И в этом городе евреев оказались язычники, возглашавшие: «Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Какое поразительное событие этого дня! О, милостивый Отец, когда мы смотрим и размышляем, евреи так спали, что волхвы, язычники с востока пришли из далекой страны, прошли путь, чтобы найти царя евреев, а они ничего об этом не знали. Сегодня Бог взял необразованных людей, юношей и девушек, которые, вероятно, окончили только начальную школу, воспитанных силой Святого Духа, возглашающих в уши церкви. Он здесь, в своей великой силе, чтобы открыть себя и объявить, а церковь ничего об этом не знает. Они пришли оказать уважение. Они пришли почтить царя царей, а церковь в своем деноминационном сне ничего о нем не знала. Это были чужестранцы. Как, когда появились эти хорошо выглядящие животные со свисающими восточными гобеленами и кисточками, и, как сказал Филон Александрийский однажды, это не были цари, но это были они, имели достаточный вес стать почетными гостями этого царя. И вот они сидят на спинах этих статных животных, проезжая по улицам, говоря, где он, родившийся царь иудейский. В Библии сказано, что встревожился Ирод и весь Иерусалим. Их свидетельство что-то возбудило. Разве не ужас, что церковь сегодня не способна оторваться от тупости собственных теологических учений, чтобы увидеть силу живого воскресшего Христа и Его славу? Они грамотны, необразованное, неденоминационное движение потрясает мир. Придите и узрите славу живого Бога. Святой Дух сходит точно, как Он сходил в начале. Писания должны исполниться, и вот это в конце времени. И когда эти волхвы продвигались по улице, они своим известием всполошили от царя до носильщика, где он, где он. У них не было ответа. И сегодня, когда по небу носятся спутники, когда знамения близкого полного уничтожения, когда женщины и мужчины погрязли в грехе и живут в нечестии, люди кричат, что это такое, а у церкви нет ответа. Она лежит во сне. Но Святой Дух, вечный и бессмертный свет Бога, находится здесь, чтобы осветить всякого желающего и способного его принять. Светило погасло, они давали свое свидетельство. И, наконец, на совещание созвали Синедрион. И мудрецы, и пророки пришли с незаметным пророком, незаметным малым пророком по имени Михей, его пророчеством. И они сказали царю: «Написано, ты, Вифлеем, мал ли ты среди воеводств Иудиных, но из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Следовательно, именно в Вифлееме должен родиться Христос, царь иудейский. Ну, им никто не сказал, как добраться до Вифлеема. Но они вышли из ворот, и когда они вышли из того города тьмы, перед ними снова появилось это светило. Появилась звезда, и в Библии сказано, они возрадовались радостью весьма великой. Очевидно, они на самом деле немного повосклицали. Они возрадовались радостью весьма великой. Они были переполнены. Они явилась звезда, чтобы отвести их к цели их путешествия. Они пошли за ней. Сейчас они заметили, что она расположена ниже, чем обычно она располагалась. Сейчас она стала немного ближе. И, наконец, когда они шли дальше, радуясь и восхваляя Бога всю ночь, ведомые рукой Господа. Но звезда, наконец, пришла к небольшой конюшне, которая представляла небольшой домик у горы, пещеру, и там звезда остановилась над этой пещерой. И эти могучие волхвы, пробывшие более полутора лет в путешествии, в пути, шли, наблюдали, следовали только направлению звезды. И когда она остановилась, они зашли туда, и там они нашли младенца, Иосифа и Марию. И они принесли подарки из своих сокровищниц. Они преподнесли ему золото, ладан и смирну. Если бы у нас было время, давайте приостановимся на минуту. Что представляло золото? Что он был царь. Его не должны были ставить царем. Он был рожден царем. Он был Божьим вечным царем. Он был царем, поэтому они преподнесли золото. И они преподнесли ладан. Это аромат, очень дорогой, лучший из всех. Что означал ладан? аромат, что он был благоуханием приятным Богу, ибо он занимался исцелением больных и творил добро. Золото, потому что он был царем, ладан, потому что он был благоуханием, приятным Богу. Его жизнь так угодила ему, что Бог вдохнул свою святость и красоту, ибо это была святость его самого, отраженная в нем. О, если бы нам стать приятным благоуханием, если бы в нас смогла отразиться святость Бога, что мы стали бы так творить добро, как Иисус из Назарета, что это стало бы благоуханием, приятным Господу. Но мы ссоримся, мы спорим, мы кипятимся, мы сомневаемся. Вот почему это восмердело в ноздрях Бога. Наша жизнь заходила и выходила из тех прежних мест, где нам не следует быть. Мы говорим то, что не должны бы. Мы делаем то, что не должны бы. Мы ссоримся и принимаем сторону этого мира и отвергаем Христа в ответственные критические моменты. Вот почему мы не можем быть приятным благоуханием. Но Он был, и эти волхвы преподнесли ладан.
Теперь они преподнесли Ему также смирну. И всякий знает, что смирна — это очень дорогое горькое растение. Смирна. Что представляет смирна? Его великую беззаветную жертву, его побитую молодую жизнь на Голгофе, где грехи этого мира раздавили его на куски. Золото, потому что царь, ладан из-за его нежной, любящей жизни, и смирна из-за его жертвы за грешников, что он умер. Там он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наши, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Вот почему они преподнесли ему смирну. Получив во сне предупреждение от Бога, они пошли другим путем. Не возвращались назад, но их путешествие достигло своей цели. Звезда завершила свой путь. Какое значение сегодня имеет эта звезда для нас, друг? Даниил дает нам ответ. Даниила 12:3 сказано: «Мудрые и чтущие своего Бога будут сиять, как тверди небесные, и обратившие к правде будут сиять, как звезды вовеки и навсегда». Кто мы такие тогда сегодня? Мы звезды. Каждый рожденный заново христианин — это свидетельство в пользу Господа Иисуса Христа, звезда, отражающая силу и святость Господа Иисуса, отображающая Его в своей жизни, чтобы в Нем проявилась Его речь, чтобы в Нем проявилась Его исцеляющая сила, чтобы в Нем проявилось Его воскресение, отобразить Его всевозможным способом, каким Его отобразил для нас Бог Отец. Мы — звезды. Смотрите, какой звездой вам нужно быть. Эту звезду направляла не ее сила. Ее направили небесные силы всемогущего Бога. И если мы вообще собираемся обратить грешников к Христу, нас должен направлять Святой Дух. Римлянам 8:1 сказано: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, кто во Христе, живущим не по плоти, а по духу». Если мы должны стать звездой для отражения света Христа, чтобы приводить к Нему грешников, нас должен направлять Святой Дух. Правильно? И мы не можем оставаться обычными. Мы должны стать необычными. Мы не можем быть обычными, потому что народ Божий — это особенные люди. Они были такими во все века. Несмотря на то, что особенная, звезда, тем не менее, яркая. Яркая не образованием мира, не связью с миром, но яркая жертвой перед Господом. Для отображения Его света мы простираемся, как поступили волхвы в присутствии Царя царей. Ты — звезда. Каждый христианин — это звезда, направляющая погибших, направляющая уставших, ноги странника, ищущих. В таком случае звезда не может направлять сама по себе. Ее должен вести Дух. она должна отражать великолепие Бога в своей жизни, отстраняясь от мирских дел и жить благочестиво и трезво в этой современной жизни. Она собой должна отразить яркий свет воссиявшего. Что мы тогда должны делать? Восстать и светить для умирающих светом Божьим. В кромешной тьме этого мира мы должны отражать и светить присутствием Господа Иисуса в Его воскрешающей силе. Какой Он вчера, такой Он сегодня. Отражать Его. Но запомните, в таком случае, эта звезда, опять же, когда она завершила свой путь, она не принимает никакой почести. Звезда просто привела этих людей к месту назначения и показала им тот совершенный свет. И мы, как члены тела Христа, сегодня утром, друзья, мы Божье светило, но себе не принимаем никаких почестей. Когда мы получаем пациента и наше человека, которого мы ведем, когда мы их получаем, мы должны лишить почестей себя и направлять их к великому и совершенному свету, светящему, чтобы просветить дорогу каждому человеку, приходящему в этот мир, к Господу Иисусу Христу. Не мифу под названием Санта-Клаус, не к какой-то церкви по деноминации, но к тому истинному и совершенному свету, Иисусу Христу, Сыну живого Бога. Давайте помолимся. С головами, склоненными к праху, откуда взял вас Бог однажды, так же, несомненно, как звезды светят ночью, а солнце днем, вы вернетесь обратно в тот прах. Если вы здесь в канун этого Рождества и хотите принять Святого Духа, чтобы вести вас к Спасителю и принять Его вот так, вы могли бы просто поднять свою руку к Нему и сказать: «Боже, будь милостивым ко мне, освети мой путь в моем ежедневном хождении и направь меня, наконец, к тому совершенному свету, чтобы моя и Его жизнь могли слиться, и я получил бессмертный вечный свет». Пусть Господь благословит тебя, моя дорогая сестра, и тебя, моя сестра, тебя, мой брат, тебя там сзади, брат, и тебя, сестра, и тебя, мой брат. Бог видит ваши руки. О, тебя, сестра, Господь видит тебя. Да, вон там, леди, Господь видит вас, конечно. О, Иисус, пошли сегодня утром Святого Духа, направь мою несчастную, идущую в неправильном направлении жизнь. Я бежал и вступал в одну церковь, был католиком, а потом баптистом, а потом стал пресвитерианином. Я пошел к пятидесятникам, я ходил просто везде и пришел к осознанию, Господи, что я просто брожу, я не знаю, на чем стою. Но пусть то небесное тело, пусть то небесное существо утренней звезды, великий Дух Бога, направит меня сегодня к тому состоянию в нем, в котором я хочу быть, когда мое сердце превратится в ясли и положу его, чтобы Он вел меня через все тени, долины тени смертной, чтобы у меня не было страха, когда подойду к этой дороге. Будет ли еще кто-нибудь перед завершением? Пусть Бог благословит вас, сэр, и вас, сэр, и вас, сэр. Да, это был замечательный момент мужчин, сэр. Другие в основном были женщины. На этот раз мужчины подняли свои руки. Конечно, пришедшие, ищущие, шедшие за этим светилом, были мудрыми мужчинами. Вы нужны Богу. Бедняжка неприметная Мария с Иосифом вошли в город, и там родился Иисус. В тот момент пришли волхвы, они шли долго, но, наконец, пришли к замечательному завершению. Звезда привела их. И вы уже давно желаете быть христианами. Может, вы долго идете. Сегодня утром может наступить завершение, ведь вы сейчас примите Его своим Спасителем, когда уложите Его в колыбель своего сердца. Еще кто-нибудь, прежде чем закончим этот призыв к алтарю, пусть Господь благословит вас. Очень хорошо. Спасибо вам. И сейчас кто из присутствующих скажет: «О Господь, как мне сказано в Писании, которое не может ошибаться, что это смирно, преподнесенное Тебе, она представляла Твою потраченную жизнь». Ты изъязвлен был за грехи наши. Ранами Твоими мы исцелились. Ты перенес сильное истязание у пыточного столба, чтобы Твои раны могли исцелить нас. Мне нужна Твоя исцеляющая сила сегодня, Господь. Ты можешь просто удалить из моей жизни все сомнения. Удали это от меня, чтобы мне больше никогда не сомневаться, и пусть я приду смиренно к Тебе прямо сейчас и поверю Тебе о своем исцелении. Вы поднимете свою руку об этом, больные. Пусть Господь дарует твою просьбу, мой дорогой друг. В нем разве можно сомневаться? Конечно, нет. Сегодня его представляют как дитя Пасхи или дитя Рождества, сын Бога, этот, обладающий всем. Он ответит на любой запрос. Он ответит на любую вашу нужду. Просто примите его. Что нам сказано сделать в Библии? Возложить руки на больных, и они исцелятся. Теперь, Небесный Отец, я представляю Тебе эту небольшую группу людей, которых Ты прислал сегодня утром, услышать послание о звезде, как Ты воздействуешь на людей из всех слоев общества. Ты воздействуешь на самогонщика, Ты воздействуешь на пьяницу, Ты воздействуешь на ученого, Ты воздействуешь на домохозяйку, Ты воздействуешь на служителя, Ты воздействуешь на члена церкви, Ты Бог. Ты так велик, что никто не скроется от Тебя. А всем искренним сердцем из всех народов и вероисповеданий Ты окажешь милость. Поэтому мы благодарим Тебя сегодня утром за поднявших свои руки. 20 или 30, по моим оценкам. И я молю, Боже, чтобы в этот самый момент, прямо сейчас, чтобы великий вечный и бессмертный свет пробился в их душу, чтобы они обнаружили этот покой в разуме, который жаждали и искали, вступая в церкви и участвуя в каких-то ритуалах, но пусть их осветит Святой Дух. Как сказал Исаия, этот народ находится во мраке, но для них воссиял свет великий. Даруй, Господи, чтобы это пророчество исполнилось здесь, сегодня, в этих жаждущих Тебя сердцах. Дай им этот мир, превосходящий всякое разумение и дающий совершенное удовлетворение от встречи с Тобой и разговора с Тобой, и что принесли Тебе в жертву свою жизнь, полностью разбитую и разрушенную, чтобы Ты своим золотом, ладаном и смирной исцелил их и сделал из них людей сосуды для почетного употребления, для славы себя самого. Даруй это, Господь. И сейчас для больных и страдающих существует данное Тобой повеление, что нам нужно помолиться и возложить на них руки. И Ты сказал последние слова, прозвучавшие из Твоих дорогих уст: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие, сии знамения последуют уверовавшим, и если они возложат руки на больных, они исцелятся». Нам известно об одной дорогой маленькой девочке, лежащей здесь, которую из Флориды привезли на самолете верующие родственники, и в данный момент ее состояние весьма критическое. И ведь много твоих слуг молилось, и много врачей осматривали, и качали головами, и говорили: «Больше ничего нельзя сделать». Но я так рад, что эта бедная мама и все небезразличные не желают принять такой ответ. Они твердо настроены воспользоваться любой возможностью. Не обретут ли благосклонность живого Бога, тогда их дорогая малышка станет здоровой и будет жить. О, даруй это, Господи, как и остальным присутствующим здесь. Сегодня утром здесь есть многие, способные встать и засвидетельствовать, как волхвы, мы видели его звезду на востоке.
Многие могли бы встать и сказать: «Мы вкусили Его благость, и мы ощутили Его исцеляющую силу, избавившую их тела от рака и ослепленных глаз, и покалеченных конечностей, и всевозможных заболеваний, и мы громко восхваляем Его во весь голос по всем народам, Господи». Сегодня утром пусть эти Твои дети, присутствующие сегодня здесь, станут подобными причастниками Его благословений, когда мы исполним свою роль служителей в молитве и возложении рук на них. Даруй, Господи, им исцеление во имя Сына Твоего, Господа Иисуса, кто сказал: «Просите у Отца, чего пожелаете во имя Мое, я это сделаю». Как мы можем в этом сомневаться, если Бог это сказал? Как правда то, что исполнились эти пророчества Даниила? Так правда и то, что Бог жив, каждое слово должно исполниться. И я молю, чтобы Ты даровал это для Его славы. Аминь. Я считаю, в смирении и в искренности и чистоте сердца, что если сейчас мужчины и женщины, присутствующие здесь, кто поднял свои руки для принятия Господа личным Спасителем, я знаю, обычно людей вызывают к алтарю. В этом ничего плохого, я ничего не имею против этого. Но выйдя к алтарю, можно сделать только одно. Это сказать Богу, что вы благодарны Ему, что Он спас вас. Потому что в ту минуту, если вы были серьезны в том, что сказали, подняв руку, Бог принял вас на основании вашего утверждения прямо тогда. Вы пренебрегли законами гравитации, и точно так же, как та звезда пренебрегла законами Солнечной системы. Солнечная система движется согласно программе. Вот как она должна двигаться, но эта звезда пренебрегла этим, переступила прямо через все это, потому что там вел Бог. Сегодня обычная программа утверждает, что многие из вас должны умереть. Врач сделал все, что мог. Это правда, но Дух живого Бога пренебрегает этим. Говорит: «Я проведу тебя до конца». Не произойдет, возможно, не исполнится через секунду. Они пребывали, словно видя того, кто был невидим. Аврааму было дано обещание и ожидал 25 лет, прежде чем оно исполнилось. Но он шел вперед и называл несуществующим все, противоречащее обещанию. Я не стоял бы здесь в канун этого Рождества и не говорил бы все это перед этой небольшой группой людей, если бы не знал, о чем говорю. Вчера эта женщина может присутствовать. Ее зовут миссис Райт. Вы здесь? Из Нью-Олбани. Миссис Райт. Многие из вас могут ее знать. Она, я думаю, известная женщина в Нью-Олбани. На прошлом служении исцеления здесь, когда... Я не знаю. Это было при распознавании. Вечером в следующее воскресенье, если Господу угодно, мы можем попробовать распознавание. Его не получилось провести должным образом в воскресенье утром, потому что вы видели, что было в воскресенье утром, словно на неделе. Видите, люди не приходят сюда вовремя, чтобы встать в очередь и так далее, утром, потому что нужно помыть посуду и так далее. Но в воскресенье вечером мы попробуем его, возможно, в следующее воскресенье вечером, если Господу угодно. Я хотел бы упомянуть всего один случай из прошедшего распознавания, сразу после того, как расскажу вам о миссис Райт. Она не смогла сюда приехать. Врачи из Нью-Олбани, я мог бы назвать их имена, но, возможно, это делать неумно, потому что зачастую они не хотят, чтобы это делали. Мы стараемся, насколько возможно, быть в мире со всеми. И мы любим наших врачей. Врачи, наверное, сидят здесь сегодня утром. У меня много друзей среди врачей, хороших людей, христиан, доверяющих Богу. Они не исцелители, они обычные люди. И
что им под силу физически, они это делают. Они просто помогают природе, они вправляют кость, устраняют преграду, что-то в этом роде. Но Бог должен сотворить клетки. Бог единственный, способный исцелить или нарастить ткань. Никакая медицина это не сделает. Теперь, у этой женщины возле сердца были тромбы. Ей было за 60. Она так распухла, что набрала еще столько, сколько весила обычно. И они позвонили по телефону, и моя жена позвала меня к телефону и сказала: «Билли, они с тобой хочет поговорить женщина из Нью-Йорка». Я сказал: «Ну, сестра, приходите сегодня утром, у нас в церкви будет служение исцеления». Она сказала: «Мой дорогой брат», она сказала, «если бы я могла привести ее, но она вообще не может двигаться». И сказала: «Она умирает прямо в данный момент». И сказала: «Для нее совсем не осталось надежды». И сказала: «Мы слышали о великих делах, которые Бог совершал по вашей молитве. Вы помолитесь за нее, вы приедете». Я сказал: «Я не могу приехать. Но вы можете приложить трубку к ее уху?» Она сказала: «Думаю, смогу придвинуть ее кровать». И она придвинула кровать и пригласила эту женщину. С трудом говорила. Я сказал: «Если вы поверите, вера есть осуществление ожидаемого. Не то, что вам просто подумалось, но то, что вам на самом деле известно. Вера есть...» Я сказал однажды в воскресенье: «Если бы я умирал от голода и попросил, одна буханка хлеба спасла бы мне жизнь, и вы мне дали бы 25 центов, я мог бы радоваться, словно получил хлеб, потому что это достаточно хлеба. И для исцеления есть достаточно силы. Если можешь веровать, вот 25 центов. Я могу радоваться, ведь хлеб может быть в 16 километрах от меня. Но когда я получил эти 25 центов, вера есть осуществление ожидаемого. Я настолько же счастлив тем 25 центам, словно ем хлеб, хотя мне еще долго идти по лужу речушек и переходить вброд, и по переброшенным бревнам, и через тернистый участок, и по холму. Я могу еще больше проголодаться, что пойдут колики, крохи, я такой голодный, но буду радоваться все время, потому что держу 25 центов, цену буханки хлеба, невзирая на обстоятельства». Авраам радовался 25 лет, держа веру в своем сердце, что Бог способен совершить то, что он пообещал, и он получил просимое. Дорогая, милая сестра там, неважно, какие обстоятельства, возьми эти 25 центов, эту веру. Веру, возьми это в свои руки. Возьми это в свое сердце, скажи: «Не имеет значения, что будет». Сейчас не должно быть притворства. Нужно по-настоящему верить. «Мой ребенок будет жить, потому что у меня в сердце Бог дал обещание, и у меня есть вера поверить ему». И потом все остальное становится отображением позитива, понимаете? Бог переводит это прямо в эту сферу. Эта женщина позвонила мне вчера. На звонок ответил кто-то из домашних. Она не захотела разговаривать. Подошла жена. Она не захотела разговаривать. Она хотела поговорить со мной. Она сказала: «Брат Бранхам, я восхваляю ваше имя». Я сказал: «Мое имя? Для чего вам это?» Она сказала: «О, вы бы меня видели!» Я сказал: «Тогда восхвалите Бога. Он тот, совершивший это». Она сказала: «Врачи не могут найти и следа того тромба. Он растворился и исчез, и я в порядке. Хожу в добром здравии, лучшем состоянии здоровья за много лет». Ее зовут миссис Райт. Она сейчас живет, она сказала мне свое имя, где-то в Нью-Олбани. Не могу сейчас вспомнить. При распознавании в прошлое воскресенье, это неделя назад, когда стоял здесь, я сказал, «Я не хочу никого из посещающих эту церковь. Мне нужны те, кто не из церкви. Пусть говорит Святой Дух». Но как-то, далеко сзади, с одной стороны или с другой, там был невысокий человек по фамилии Хикерсон. Мы все знаем брата Хикерсона. Он в самом деле подлинный трофей благодати Бога. И его заслонили какие-то люди. Я вообще его не узнал, но Святой Дух это все так устроил. Его заслоняла рука какого-то мужчины. Сидел там сзади, и я не узнал, кто это. И я сказал, этот невысокий человек, смотрящий на меня из-за руки того мужчины, он молится о близком. Кажется, о брате или Шурине, или о ком-то таком, который был в психбольнице, утратил рассудок и никаких надежд на выздоровление. И он сказал, «Так говорит Господь, он выздоровеет». И этот невысокий человек поверил этому. Однако я несколько дней впоследствии ничего об этом не знал. А вчера его выписали из психбольницы в Кентукки как полностью нормального, здорового человека. И наш проповедующий брат-методист, брат Коллинз, это еще один трофей благодати Бога. Он может присутствовать здесь сегодня утром. Они оба, они все могут быть здесь. Вчера вечером пришел ко мне домой с братом Палмером из Джорджии и рассказал, что этот парень заезжал по дороге в Луисвилл после выписки из психбольницы. Он, к тому же, стал спасенным и ехал исправлять все свои проступки. Трофей! Бессмертная благодать Бога! Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Не позволяйте врагу обманывать вас. Там сияет бессмертный свет. Этот бессмертный свет — это Иисус Христос, Сын Бога. Верьте в Него. Закрепите это в своем сердце. Примите это как веру. Давайте молиться и будем осознавать. Возложим на вас руки, помажем елеем. Увидите, что Бог сделает, невзирая на обстоятельства. Иисус сказал, от Марка 11:24, Он сказал, «Если скажешь горе сей, поднимись и извергнись в море, и не усомнишься в сердце своем, но будешь веровать, что сказанное тобой произойдет, будет тебе». Что сказал? Сейчас позвольте прочитать из словаря. Это из настоящего греческого. Вот как это звучит. «Если скажешь горе сей, поднимись и бросься в море, и не усомнишься в сердце своем, но поверишь, что сказанное тобой начинает сбываться, получишь то, что сказал». Когда ты скажешь «гора», отодвинься, а она все там стоит, ты скажешь «ну, этого не произошло». О, это произошло. Когда ты сказал «гора, отодвинься», может, одна единственная песчинка покатилась из сотен миллиардов и миллиардов тонн. Одна маленькая песчинка сдвинулась, но это начало осуществляться. Удерживай эту веру, и посмотришь, как эта гора исчезнет. Конечно, ты должен сказать в своем сердце «болезнь, уходи от моего ребенка». «Болезнь, уходи из моего тела во имя Господа Иисуса» и не сомневаться. Прямо тогда хорошие микробы облекаются в новые доспехи и новое оружие, и враг начинает отступать. Он поражен, потому что Христос, испив свою смирну на Голгофе, нанес поражение дьяволу всякой его власти. Он отобрал у него все, чем он владел. И это обычный обманщик. Если ему поддаться, он это сделает. Мы твердо решили по благодати Бога проповедовать Евангелие и отражать Его свет, доколе Он придет. Сейчас, Господи, остальное зависит от Тебя. Мы сейчас вызовем этих людей, и пусть Святой Дух придет в этот небольшой молитвенный дом и создаст веру в каждом сердце, когда они встанут и придут сюда для молитвы. Пусть они сегодня уйдут и поступят, как те мудрецы, когда они снова увидели звезду после приступа темноты. Они возрадовались радостью весьма великою. И пусть возрадуются эти люди, когда их помажут и помолятся. Иаков сказал в Евангелии: «Призовите старших, и пусть они помажут их елеем и помолятся над ними. Молитва веры спасет болящего». Пусть люди возрадуются радостью весьма великою, понимая, что вера Божья ворвалась к ним в сердца, и они получат просимое. Сейчас, Отец, Ты совершил свою часть. Я сделал все, что только знал, за исключением возложения рук на людей и их помазания. Сейчас остальное принадлежит им. Пусть это не ослабеет. Пусть каждое колесо бессмертных часов Бога действует безукоризненно сегодня утром, когда больных помажут. Ради Иисуса Христа мы просим этого. Во имя Его. Аминь. Если только ты будешь верить, просто только верить, Богу возможно все, верь, только верь. Эта песня просто что-то производит со мной. На сотнях языков я слышал, как это пели язычники и гатантоты, когда я выходил на сцену. Эта самая женщина, эта самая пианистка, насколько мне известно, познакомила меня с этой песней 11 лет назад. Еще до того, как я вышел на служение, Поль Радер, мой друг, написал ее. Иисус, спускаясь с горы, Он увидел мальчика с эпилепсией. Ученики ничем не могли помочь. Он сказал: «Господи, смилуйся над моим ребенком». Он сказал: «Я могу, если ты будешь веровать, ибо все возможно, только веруй». Вот откуда Поль взял свою тему для «Верь, только верь». Верь, только верь. Сейчас отведите взгляд от своей болезни. Верь, только вы можете это сделать. Богу возможно все. Верь, только верь. Просто помните, Он стоит здесь, Он замечательный, Он это пообещал, Он отражает свой свет. Взгляните на других исцеленных. Конечно, вы можете тоже. Взгляни на меня, исцеленный, слепой, видите? Взгляните на других, взгляните на то, что прямо сейчас, о, что совершил Господь. Возможно, все. Кто верит, что прямо сейчас обладаете верой в сердце сказать: «Я верю, что все улажено. Я верю, что я смогу принять его прямо сейчас. Я верю, что могу сказать, что выздоровею». Неважно, что произойдет, я говорю этой горе болезни: удались и оставь меня, или моих близких, или что бы это ни было, и я верю, что это произойдет. Посмотрите, что произойдет. Эта болезнь начнет разрушаться, она начнет двигаться. Вдруг ни с того ни с сего врач скажет: что здесь произошло? Это верно. Если можешь веровать. Ты подойдешь, брат Невилл? Сейчас пусть те, кто в этом проходе здесь, встанут на эту сторону. И вы, кто в этом проходе, пройдите сзади вокруг и сразу становитесь оттуда, чтобы нам образовать одну непрерывную очередь. Мы попросим старейшин выйти вперед, встать вместе с людьми, когда за них будут молиться. Сейчас это маленькая девочка. Мы подойдем и помолимся за этого маленького ребенка, лежащего здесь. Мы просто подойдем прямо туда, где она находится. Я хочу, чтобы те, кто другие, за кого будут молиться, перешли на эту сторону сейчас. Я хочу, чтобы каждый человек здесь пребывал прямо сейчас в молитве. У вас есть роль, которую этим нужно исполнить. Помогающие, которые там стоят, направят вас в очередь, когда вам нужно будет встать в очередь. Богу возможно.
возможно все, верь, только верь. О, малое стадо, не бойся, иди, вся сила и власть небес и земли Христу вручена для верных своих. С креста на престол Он взошел ради них.
Что говорит сейчас звезда Рождества? Верь, только верь, верь, только верь. Богу возможно все, верь, только верь. Верь, только верь, верь, только верь. Богу возможно все, верь, только верь. Мои дорогие друзья, за вас сейчас здесь многие молятся, хорошие мужчины и хорошие женщины, святые, благочестивые женщины и мужчины. Мой брат Невилл стоит здесь рядом со мной, которого я знаю много лет как благочестивого человека. Люди, не из этого города, приезжающие сюда, они позвонили мне по телефону, сказали: «Кто такой этот человек, ваш пастор? Дай мне его адрес. Я хочу ему написать, он создает впечатление очень искреннего человека». Я так рад, что могу так сказать, и один из самых благочестивых людей, известных мне. Он живет тем, что проповедует и говорит. У него в руке находится кувшин с елеем, помазание. У Бога находится сила в его руке, в вашем сердце. Находится вера. Если да, это должно произойти. Здесь повсюду находятся служители, благочестивые люди сидят здесь, будут молиться за вас. Сейчас что-то должно произойти. Вас нечто вело к этому моменту. Это была звезда, вот, звезда, утренняя звезда. Сейчас примите бессмертный вечный свет. Точно как вы, мы следуем этой программе. Подобно как крестить вас или что-нибудь еще, понимаете? Помажьте больного елеем, помолитесь над ними, молитва веры исцелит болящего. Иисус сказал последние слова своей церкви: «Сии знамения последуют уверовавшим, они возложат свои руки на больных, они будут здоровы». Другими словами, я скажу это, поставлю слова так, чтобы вы это поняли. Везде, где будет проповедоваться это Евангелие по всему миру, мои слуги будут возлагать руки на больных, они поправятся. Верно. Видите? Сейчас единственное, приводящее это в негодность, это неверие, понимаете? Это не возложить, даже если мы с братом были, вообще не подходили бы для проповеди Евангелия, для чего мы и не подходим, только благодаря его благодати. Но не имеет значения, какие мы. Это Его Слово. Он не обязан стоять за нас, но Он должен стоять за Свое Слово, если можешь веровать. Сейчас кто из собравшихся будет молиться за этих людей? Поднимите руки. А теперь посмотрите вон туда. Вот откуда сейчас вознесутся на небеса молитвы о вас. Сейчас склоните каждый головы и все молитесь. А брат будет помазывать. Еще одну минуту сейчас. Мы помолимся общей молитвой за стоящих здесь. Милостивый Господь, мы сейчас выступаем как Твои слуги исполнить обязанность служителей. Несомненно, здесь в очереди много, Господь, очень-очень больных, некоторые из них близки к смерти, и некоторые из них пока сидят на местах. Например, эта маленькая девочка, приехавшая из Флориды. Здесь некоторые из Джорджии и других мест, из Индианаполиса, некоторые из Огайо собрались в этой небольшой группе сегодня утром, ожидали здесь в гостиницах и остальном, ожидали времени молитвы. Они бывали на собраниях, они наблюдали, как твоя рука двигалась и трудилась, и прямо здесь, сейчас, Господь, убери эту фантастику о Санта-Клаусе и принеси им подлинный рождественский подарок. Дай им прямо сейчас хорошее здоровье, Господь, потому что они пришли, веруя. И мы идем, становимся между ними и Господом, Богом Небес, чтобы ходатайствовать о них, молиться и в их пользу произнести слова. Пусть никто из них не останется, Господь, не получив веры. Мы знаем, что в Слове это сказано. Мы знаем это, мы этому верим сейчас, Господи. Пусть они поверят этому и получат просимое. Мы выступаем сейчас вперед, как послы Христа, вместе со всем этим телом Церкви, единодушно молимся об их исцелении. Да будет это так. И когда они уйдут, пусть они идут с радостью весьма великой, потому что для нас взошла заря. Поток света с небес осветил наш путь, и мы видим воскресшего Господа Иисуса в Его силе и славе. Аминь. Так как она помазана, во имя Господа Иисуса мы возлагаем на нее руки и просим, чтобы ее болезнь была исцелена рукой всемогущего Бога во имя Иисуса. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Идите и примите это во имя Господа Иисуса. Поскольку было совершено помазание, во имя Господа Иисуса мы просим, чтобы желание Его сердца было даровано во имя Господа Иисуса. Аминь. Помазав елеем, мы возлагаем руки на нашего брата во имя...